Здравствуйте, мы продолжаем серию наших программ, видеобесед «История российской армии», и сегодня с вами я, писатель-историк Владимир Шигин. Тема нашей сегодняшней встречи достаточно необычная, мы ее решили посвятить старейшему журналу России, старейшему журналу в мире, я могу утверждать, ну, журналу Министерства обороны «Морской сборник». В свое время, в 50-е годы, 20 века на экраны вышел фильм такой «Матрос Чижик» был, и в этом фильме показывают возвращение парусного нашего корабля из кругосветного плавания. Вот выходит командир корабля, навстречу ему бежит жена его, там мальчик в матроске, но он их так немножко отстраняет, и у стоящего рядом офицера спрашивает: «А что нового в морском сборнике?» Ну и с виду это кажется довольно странным, а на самом деле так оно, скорее всего, и было, потому что морской сборник был официальным печатным органом морского министерства, и в нем печатали все новости, в том числе и о новых чинах, о новых званиях. Скорее всего, предполагал, что ему присвоен чин или он награжден новым орденом, ну и хотел об этом узнать поскорее из первых уст, и поэтому спросил, что нового в морском сборнике. Вообще, журнал «Морской сборник» выходит с марта 1848 года, каждый месяц, не прерываясь ни на один месяц в течение 175 лет. И в этом году вот вышел юбилейный номер этого журнала. Вообще старше морского сборника только из периодических мировых средств. Это английская газета «Таймс». Они выходят с 1835 года, но в 60-е годы 19 века газета «Таймс», где-то лет на 10 ее там меняли владельцы, она не выходила. Поэтому, если говорить о непрерывном выходе периодического издания, то равных журналу Министерства обороны России «Морского сборник» никого нет. Журнал всегда был любим моряками, и, допустим, главнокомандующий военно-морским флотом, знаменитый наш адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков, называл «Морской сборник» корабельным хронометром военно-морского флота, который надежно и точно отчитывает вехи нашего флота. «Морской сборник» – это не только официальный, значит, ежемесячный журнал военно-морского флота, это срез нашей отечественной истории, это летопись нашего флота, без которой невозможно представить вообще историю нашего военно-морского флота. Создан, еще повторюсь, был в марте 1848 года указом императора Николая I. Инициатором создания был знаменитый адмирал, исследователь, один из первооткрывателей новой земли, адмирал Федор Литке. Вот. И журналу предшествует издание таких записки гидрографического управления. Вот. Но «Морской сборник», причем с самого начала Литке убедил императора, что морякам нужен свой журнал, в котором они могли читать последние новости по технике, по развитию флотов, узнавать, что происходит в мире, также читать научные статьи, повышать свои знания, читать какую-то художественную литературу, которая будет там печататься, то есть досуг, там же печатать официальные приказы, из которых они могли знать о награждении, о повышении там в чинах, о выходе на пенсию и так далее. То есть этот журнал должен был стать, и он стал, настольной книгой для каждого русского моряка. Первым редактором журнала стал адмирал-барон Богдан Глазенапп, очень талантливый, значит, моряк и хороший редактор. И до сих пор, значит, вот, сотрудники журнала «Морской сборник» себя в шутку называют внуками барона Глазенаппа. То есть, ну, вот такая вот шутка. Ну, есть такое даже поверье в журнале о том, что дух Глазенаппа не покинул редакцию журнала, он живет в старой библиотеке журнала, и по ночам, если остаться ночевать в журнале, можно услышать скрип половиц, это барон Глазенапп обходит редакцию, смотрит, все ли там в порядке. Вот. Удивительно, что Николай I, такой еще строгий очень человек, поклонник цензуры строгой, порядка, Моряк сказал так, что я отменяю цензуру для морского сборника. То есть цензура при Николае I не существовала только для Пушкина, мы знаем. Вот Николай I сказал ему при их встрече в Москве в 826 году о том, что отныне я буду твоим личным цензором. И для журнала «Морской сборник» по этому поводу Николай I сказал так: «Да будут господа офицеры русского флота сами себе цензорами». И до 1917 года «Морской сборник» выходил без цензуры. Вот это было такое официальное решение. При этом в нем могли печататься, там Герцена не печатали, но вот декабриста Дмитрия Завалишина печатали, еще когда он находился уже на поселении в Сибири, причем не просто печатали, а с критическими статьями в адрес тогдашнего генерал-губернатора Сибири Муравьева-Амурского. Подобного себе не могло позволить никакое другое издание России, а в «Морском сборнике» это все проходило. Большую роль в журнале сыграл в свое время, уже в 60-е годы XIX века, великий князь Константин Николаевич, сын Николая I, который был назначен генерал-адмиралом российского флота. Вот. Это был период расцвета журнала. Журнал стал демократичным, в котором печаталось очень много интересных статей, научных, публицистических, в том числе педагогических. И журнал, вот известно, есть списки подписчиков, да, среди подписчиков были там Некрасов, Салтыков-Щедрин, Герцен, Шевченко, Тургенев, Добролюбов, Ушинский, то есть вся вот так тогдашняя, скажем так, общественная, значит, наша духовная элита. Два было тогда самых читаемых журнала в России – это «Современник» и журнал «Морской сборник». Причем он тогда превратился из ведомственного журнала в настоящий общероссийский журнал. Печатался и Сеченов, и Лев Толстой, Достоевский и так далее, так далее, так далее. Очень интересны были статьи нашего знаменитого хирурга-академика Пирогова, который, значит, написал очень интересную статью о проблемах военного воспитания. Называлась она «Вопросы жизни». И эта статья имела очень большое хождение, ее переписывали от руки среди офицеров, причем и армии, и флота. И затем произошло такое событие, которое была напечатана статья, называлась она «Чудо морского сборника», когда эта статья «Вопросы жизни» попала одному полковнику, который, такой был, фельдфебель настоящий, унижал офицеров, презирал своих солдат, очень сурово обращался, и когда тот прочитал о том, как надо заниматься воспитательной работой и какая должна быть воспитательная работа, он прочувствовался, два дня проплакал, какой он был нехороший, и с тех пор стал самым хорошим и заботливым командиром полка. То есть вот такая вот история тоже была. Очень любопытно то, что хотя бы список главных редакторов журнала «Морской сборник». Да? Вот если посмотреть этот список за вот эти 175 лет, то мы увидим весь срез истории нашего флота. Да? Смотрите, знаменитые кругосветчики первой половины XIX века, братья Иван и Николай Зеленые, будущие адмиралы, воспитанник Нахимова, Сколовский, герой Синопа и обороны Севастополя Мельницкий, мореплаватель знаменитый Куприянов, соратник Колчака по Порт-Артуру, участник обороны Порт-Артура, лейтенант Житков, уже боевые офицеры Первой мировой войны Егорьев и Лукашевич, известные флотоводцы Великой Отечественной войны, адмиралы Алафузов, Пантелеев, Елисеев, знаменитый наш подводник, командир легендарной подводной лодки С-56, адмирал, герой Советского Союза, Щедрин, знаменитые подводники, уже адмиралы атомного флота, Дегала, Пушкин, Агафонов. У каждого за плечами тысячи миль. Это были настоящие специалисты, профессионалы, которые возглавляли журнал. Надо сказать, что каждая эпоха накладывала, свой отпечаток, конечно, на журнале. Если в эпоху Николая I «Морской сборник», он был официален, информативен, лаконичен, в нем не было ничего лишнего. Одни факты и полезные сведения для моряков. Во время Крымской войны журнал уже представлял настоящую сокровищницу о ней. И читая, представляешь там и гарь севастопольских бастионов, и залпы осадных орудий, проникающихся героизмом, значит, моряков Черноморского флота. Эпоха Александра II – это уже соточение определенного либерализма, свободомыслия, статьи научные о первых опытах броненосных судов, паровых судов, о появлении снарядов, выработка, значит, новой морской тактики адмиралом Бутаковым. Про Александре III уже идут статьи об освоении нашим флотом океанских просторов, о дальних походах на Дальний Восток, о походах в Тихом океане, в Индийском океане. Русско-японская война, и мы видим на страницах морского сборника длинные списки погибших офицеров и матросов во время Цусимского сражения при обороне Порт-Артура, наградные списки, такие эмеритальные таблицы пенсионов вдовам и детям погибших. Затем была Первая мировая революция. Интересно, в первые годы советской власти бросается, вот если смотреть журнал, его аполитичность. То есть моряки постарались как можно отойти от политики, не вмешиваться ни в какие политические дела там, значит, белых, красных, а описывать только, ну, в основном, значит, опыт минувшей мировой войны на море, какие-то исторические работы. Но это не помешало тому, что в 1918 году Владимир Ильич Ленин, эта бумага существует, отписывает журналу «Морской сборник» 19 тысяч рублей золотом. Это была огромная сумма, особенно для России, голодной, холодной и, значит, ведущей гражданскую войну в 1918 году. Но, тем не менее, понимали, что, значит, такой журнал нужен. В 20-е годы на страницах «Морского сборника» шла знаменитая дискуссия о том, какой флот нужен Советской России, или прибрежный, или океанский. Знаменитый спор, такой старый и молодой, значит, этих, значит, теоретических школ. В 30-е годы с возрождением, началом возрождения океанского флота появляются снова статьи о дальних походах, об океанских кораблях, о значении, значит, СССР как великой морской державы и так далее, о престижности профессии моряка. В годы Великой Отечественной войны, конечно, это репортажи с флотов и флотилий, описание подвигов, но были и конкретные статьи. Конечно, тогда цензура уже работала, вот, но все-таки пытались определенный опыт передавать. Были статьи по десантным операциям, по опыту десантных операций, статьи по опыту, значит, набеговых операций сам Черноморского флота. Вот. То есть журнал по-прежнему работал. Причем интересно, что во время Великой Отечественной войны сам журнал, редакция располагалась в блокадном Ленинграде, а гранки журнала для печати на себе сотрудники журнала вывозили и вот по дороге жизни, по Ладоге, вот, на Большую Землю и в Москву, где журнал уже печатался, а затем распространялся уже по флотам. Очень интересно смотреть журнал с другой точки зрения. Вот, допустим, открываешь номер и видишь, статья подписана «Мичман Степан Макаров», потом «Лейтенант Макаров», «Капитан второго ранга Макаров», «Контр-адмирал Макаров», «Вице-адмирал Макаров» статья и, наконец, «Некролог» о гибели адмирала Макарова в марте 1905 года на рейде Порт-Артура на броненосце Петропавловск. Также можно видеть статья, где подписано «Лейтенант Колчак», «Капитан второго ранга Колчак», «Капитан первого ранга Колчак», «Капитан второго ранга Эссен», это наш будущий знаменитый командующий Балтийским флотом в годы Первой мировой войны, когда статья подписана «Военный моряк, командир крейсера «Червона Украина» Николай Кузнецов». То есть будущий наш знаменитый нарком Николай Кузнецов тоже печатался в журнале. Были очень интересные, как сказать, художественные практически произведения, написанные нашими адмиралами. Мало кто знает, что, допустим, адмирал Макаров в свое время написал фантастический роман а сражение двух островных государств, имеющих, значит, два флота. Очень интересно письма адмирала Дубасова, которые публиковались в журнале, которые он писал из океанских походов своей жене. Вот, эти письма, как образец такой.